И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: «Я пойду извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет», то есть он предупреждает своих братьев, «если вдруг фараон позовет вас к себе», хотя, в общем-то, он брезгует скотоводами, «но вдруг так случится из уважения к Иосифу, то вы ему скажите, и спросит вас, какое занятие ваше, то вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей и до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Значит, подальше их от столицы туда, в этой самой земле, но земля такая богатая, что они там будут есть туг земли, как им было сказано. То есть лучше от этой земли будут все иметь. «И пришел Иосиф, и известил фараона, и сказал: отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем, как и велел, в общем-то, фараон, да? И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону». Чего так 5 взял? Не всех. Нам не открывает это священное писание, но, видимо, какой-то был определенный расчет. То есть все то хозяйство, которое там было, может быть, нельзя было оставить, чтобы всем братьям сразу уйти, ведь там идет же только расстановка всех вот этих вот дворов, всяких разных загонов, домов и всего прочего. Да, кто-то же должен этим заниматься. Так вот, 5 все-таки Иосиф взял и представил их фараону. «И сказал фараон братьям его: какое ваше занятие? Они сказали фараону: пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши. И сказали они фараону: мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». То есть от них нужна была, конечно, просьба к этому великому по тем меркам и временам человеку, фараону, как бы на эту просьбу он должен со своим благодетельским таким отношением ответить. «И сказал фараон Иосифу: отец твой и братья твои пришли к тебе, земля египетская перед тобою, на лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». Видите, фараон не только им дает эти земли богатейшие, не только разрешает жить в этой земле и пользоваться всеми благами этой земли, он говорит: мало того, если есть среди твоих братьев подобные тебе, то есть тоже такие же, как ты, потому что уж ты до такой степени угодил мне и всему Египту и спас столько людей от голода и смерти, вдруг еще такие есть талантливые руководители, потому что род твой, видимо, милость у Бога обрел, так давай еще их назначь начальниками над моим скотом. Чего хочет фараон? Чтобы еще и скот у него больше всех в мире был, да? Иосиф зерна больше всех в мире собрал и спас египетский народ и все народы. А фараону хочет, чтобы еще и скота у него было больше всех. Так. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону». Значит, фараон не отказался и с отцом увидеться, да? Повидав уже это все семейство, интересное такое, необычное, узнав всю историю этого рода, фараон, конечно, хотел увидеться и с отцом. «И благословил Иаков фараона». Не странно выглядит? Обычно ведь те, кто цари, фараоны, благословляют. А здесь произошло наоборот. Иаков, осознавая свое духовное состояние, осознавая, что он есть пророк, что Бог не отказывается от него и сохраняет и жизнь его, и всего рода, сам Бог – творец и создатель мира и земли, и он здесь выступает в роли пророка. Бог через Иакова благословляет фараона. Почему фараон получил благословение Божие? Вот в эту минуту. То есть сам Бог через Иакова благословляет фараона. Иаков как пророк выступает. Почему Бог в эти минуты благословляет фараона? Ведь он же иноверец, ведь он же истинного Бога не признает, у него же свои там заблуждения религиозные есть. За что? За то, что он принял род, свой избранный род, в котором должен родиться когда-то Спаситель, Мессия, он принял его и с такими почестями у себя оставляет, да? Вот, за это ты, фараон, получаешь благословение самого Бога. Вот потом нам Господь говорит в Евангелии: за стакан воды можете Царство Небесное приобрести, да? Значит, когда кто-то умирать будет без воды, а вы свое последнее в виде стакана воды отдадите, Царство Небесное можете обрести. Потому что уподобляетесь милостью самому Богу, который даже жизнь свою отдает за нас. Так вот и здесь фараон. Ничего особенного он не лишился. Он даже приобрел в связи с этим. Но он исполнил Божью волю. Такова была Божья воля. Он принял ее и исполняет ее. Во-первых, Иосифа сделал высшим, вторым лицом после себя. Во-вторых, через Иосифа сохранился весь род египетский, вся земля и соседние народы. И вот этот избранный Богом народ, во главе которого сейчас стоит Иаков, он тоже приютил, то есть дал ему жизнь, жизнь телесную, чтобы в последующем вот эту свою веру они сохранили, передали из поколения в поколение, чтобы в колене Иуды когда-то родился Спаситель, Мессия Христос. И так Бог благословляет даже фараона. Фараон сказал Иакову: «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет, малые и несчастные дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Он говорит: «Я мало, в общем, прожил еще». Сколько лет-то я пропустил? 130 лет. Мало, говорит, я прожил, потому что отцы мои прожили намного больше, потому что большее благочестие имели, большую веру имели и больше скорби перенесли, чем я, говорит Иаков. Поэтому Господь благословил их более долгими летами жизни. Но вот смотрите, как он называет жизнь свою на земле. «Дней странствования моего». Что значит странствование на земле? Во-первых, он действительно пастух, да? Пастухи все время странствуют со своими стадами. У них нет постоянного места жительства. И если он и живет в земле ханаанской, то это тоже не его земля пока еще. И дети его с этими стадами все время ходят, 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 возвращаются, но опять уходят. Странники. Вот образец для христиан. А мы с вами разве не странники на этой земле? Разве не на время мы сюда пришли? Разве это не земля нашего странствования? Ведь Родина наша, Царство Небесное, говорит нам Церковь. И наши прародители, первые люди, Адам и Ева, были поселены не на земле. То есть не в том месте, где мы с вами сейчас обитаем, где скорби, беды, неприятности, землетрясения, бури, ветры, жара, холод, морозы и все прочее. Нет, они были поселены в раю. И вот это наша Родина, вот это наше место. Если бы наши прародители не согрешили против Бога, мы бы все с вами рождались там, в том дивном саду, конца и края которому никакого бы не было. И ни скорби, ни бед, ни болезни, ни смерти бы никаких не было. Мы бы пребывали в благолепии, благости и святыне, которые были свойственны первым людям. Но вот по причине той беды, которая случилась, ведь весь род человеческий подвержен проклятию, изгнан из рая, и рай даже поднят Богом с земли. Теперь нет рая материального, есть рай духовный на небесах. И вот он продолжает являться нашей Родиной. Здесь мы рождаемся на земле вместе нашего изгнания, вместе нашего странствования. Мы здесь на время, как странники. И после окончания этого краткого странствования, а сейчас оно уж очень краткое стало, в человеческом роде 60-70 лет, редко кто доживает до 80, нам предстоит прийти на родину свою. Предстоит каждому из нас подняться туда. Но там нас ждет суд Божий первоначально. И тот самый суд Божий определит, достоин ли я вернуться на родину свою. Или странствование мое земное окончится тем, что я должен буду сойти на вечные муки в ад. Как странник, недостойно проведший время своего странствования, как человек, который забыл, что здесь временно на земле и думал, что никогда не умрет, как человек, который здесь приобретал, стяжал, искал, жадничал и в конце концов приобрел себе вечную муку в аду, как человек, который не хотел жить по заповедям Божьим, чтобы исправить свою поврежденную ядом греха природу, чтобы войти обратно в обители Отца своего, то есть в Царство Небесное, как человек, который жил на земле неправильно, не как странник, который основывался здесь, как будто на постоянном месте жительства. Вот что означает странствование. «И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом, по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился. И изнурены были от голода земли египетская и земля ханаанская». Значит, они действительно оказались в положении лучшим, чем даже египтяне. То есть Иосиф сам лично заботился о том, чтобы никогда не иссякало питание в их семьях. Хотя египтяне все, даже свой народ египетский, и то испытывали нужду, а тем более соседние народы. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараона. Значит, что происходит дальше? Чем дальше продолжаются эти годы голода, тем менее запасов съестных у людей, и люди готовы все отдать, только бы купить себе еду. И так получилось, что все серебро, то есть все деньги в земле египетской и всех соседних народов, все стеклось в казну фараона за то зерно, которое продавал Иосиф. Какое богатство! Какое земное богатство! И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеба! Зачем нам умирать перед тобою? Потому что серебро кончилось у нас». Все. Кончились деньги, не на что больше покупать зерно. Видите, какой страшный голод. Конечно, бы погибло все семейство Иакова там. А вот здесь Божьим промыслом спасено и не имеет никаких нужд и проблем. И вот приходят к Иосифу, говорят: «Нет больше денег. Нет больше денег. Но мы хотим жить. А хлеб у тебя, Иосиф, есть. И еще много хлеба. Дай нам хлеба, мы не хотим умереть». Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро у вас кончилось». То есть, ну что ж, говорит, ну куда деваться? Для вас я хлеб этот изберег, для вас мы его запасали 7 лет. Если у вас теперь деньги кончились, давайте натуральный обмен будем вести. То есть Иосиф продолжает богатство фараона увеличивать, богатство. Денежное всякое богатство уже через край пошло, уже и денег не осталось вообще ни у кого в округе. Но скот еще есть. Давайте, говорит, на скот будем меняться. Обиделись люди или нет? Вот так они были рады, что вот мудростью этого человека, как они считали, сделаны запасы этого хлеба. Такой был голод страшный. Вот так земля ничего не рождала, что в самом деле они бы сами-то понимали, они бы с голоду умерли все. Потому что не было никакого урожая, вот и все. Вот и все, сеять было бесполезно совершенно, только тратить зерно. И по этой причине они преклонялись буквально перед Иосифом, чуть не как перед Богом. «Ты спас нам жизнь, поэтому мы не ропщим на тебя и не злимся, мы готовы тебе все стада наши отдать, только дай нам ту еду, без которой мы все равно умрем». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом. Хлебом в тот год за весь скот их. Значит, за целый год Иосиф приобрел весь скот в земле египетской и в соседних народах. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год люди, и сказали ему: «Не скроем от господина нашего, что серебро кончилось, и стада скота нашего у господина нашего. Все отдали тебе, и деньги все, и скот свой весь отдали. Ничего не осталось у нас перед господином нашим, кроме тел наших и земель наших». Чего дальше будет покупать Иосиф? То есть брать взамен. Да, они говорят: «Для чего нам погибать в глазах твоих? У тебя зерна еще в избытке, а мы умираем, и платить нечем, и скота уже даже нет. Для чего нам погибать и нам, и землям нашим? А земля стоит пустая, все равно ничего не рождает. Какой смысл в ней, да? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона. Потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. Кто-нибудь может догадаться, что происходит в этой стране? Ну да, они согласились в рабство продаться даже, дай только нам еды. А вот с точки зрения пользы, есть какая-то тут польза или нет? Вот в этом государственном устройстве, которое, видите, как премудро Господь устраивает. Вот за эти 7 лет голода впервые на земле установилось новое государственное устройство. Как оно называется? Монархия называется. Она называется монархия. Это прообраз той нашей монархии, которая была и в России, и в других православных странах, которые были еще до нас. Это единственное правильное устройство государственной жизни, при котором могут сохраняться целые народы, целые страны. Они становятся жизнеспособны, боеспособны, если требуется защищаться от врагов. Социальное и культурное развитие максимальное при этом. Если это все основано на вере, Если монарх сам осознает свою ответственность перед Богом, не перед народом, а перед Богом, если он человек верующий и боится нарушить заповедь Божью, то жизнь под управлением такого верующего человека для всех становится благом. Для всех, кто хочет иметь веру, самые благоприятные условия, потому что сам он живет в вере. И высшее для него – это угождать Богу, исполнять Божьи заповеди. Так и весь народ, который хочет подражать своему господину и монарху, может исповедовать ту же самую веру, исполнять те же самые заповеди и жить в святости, так как Русь наша в прежние века жила. Но вот держится монархия на двух столпах. На двух столпах. Первый – это народность, второй – это вера. Про веру я уже сказал, но вот народ должен доверять своему монарху. Если такой народ доверяет ему как ставленнику Божьему, как человеку, через которого управляет сам Бог жизнью целого народа, и сам Бог ведет всех в Царство Небесное, только тогда власть монарха может этим авторитетом держаться. А у нас в России случилась страшная вещь. Утратив веру, вот так все было построено в нашем государстве и благополучно продолжалось несколько веков, но тогда, когда народ стал терять веру, сначала вожди, руководители народа, вера стала ослабевать, не стали учить и показывать пример низшим слоям, в результате вот этот второй столб вера потерялась, а потом и второй столб отпал, народность. То есть народ перестал поддерживать царя, монарха. Народ перестал его уважать. В результате монархия существовать не может. Как раз вот это все и произошло. Поднялась неведомо откуда взявшаяся сила, захватила власть, монархия уничтожена, и страшная коса смерти теперь косит весь народ. И в первую очередь выкашивает тех, кто не поддержал монархию, кто первый отрекся от веры. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. То есть все стали рабы фараону. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон. Посему и не продали земли свои. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Вот смотрите, и даже в этом нет никакой несправедливости. Вот мы сейчас с вами платим налоги, да? То есть бюджет пополняется от налогов, которые платим мы, рядовые граждане нашей с вами страны. За счет наших с вами отчислений существует наше государство. Уж хорошо-нехорошо существует дело другое, но так мы, видимо, достойны. Существует армия, существует полиция, существуют суды, существует образование, медицина пока еще как-то существует и прочие все социальные институты и учреждения. Невозможно существовать без налогов государства. Поэтому вот образец государственного устройства вот был тогда явлен Богом через Иосифа. Вот так и должно быть. Каждый гражданин своей земли должен давать вот эту самую пятую часть, как велел Иосиф, во власть фараону. Ну, мы говорим образец государственного устройства. Образец. И в дальнейшем страны православные по этому образцу и строили управление. Они сказали: и ведь народ-то не ропщит, народ-то ведь не обижается, народ-то рад и благословляет Иосифа за такие его благодеяния. Они сказали: ты спас нам жизнь, да обретем милость в глазах господина нашего и да будем рабами фараону. Рады, рады, довольны. Такие случаи бывали, говорят, у святых в прежние века, когда кто-то из святых имел рабов по прежнему вот такому государственному устройству, то есть был господин знатный, богатый, и вот эти самые рабы, видя в нем образ самого Христа, не хотели оставлять своего господина. Он им говорил: отпускаю вас, не могу я такое терпеть, как христиане, чтобы мне кто-то служил. Отпуская их, умолял их оставить себя. А они же умоляли его, плача: не прогоняй нас, мы хотим быть с тобою. В любом звании, в любом чине, хотим оставаться твоими рабами, только нас не прогоняй. Такова была милость господина христианина. И поставил Иосиф закон земле египетской, даже до сего дня, тогда, когда Священное Писание, видимо, составляется, пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Иаков в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет еще, и было дней Иакова годов жизни 147 лет. И пришло время ему умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте». Итак, Иакову приходит время подумать о том, где он будет похоронен. Смерть явно приближается к нему. И он говорит своему сыну, не приказывает ему. Как сыну он мог бы приказать, благословить, да? Он вот учитывая вот ту роль великую, которую Иосиф сыграл в спасении их жизни, он уже говорит, если все-таки ты почитаешь меня как отца, то я хочу, чтобы ты меня похоронил не в Египте, а на моей родной земле, которую мне обещал Бог. Чтобы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице. Иосиф сказал, сделаю по слову твоему. И сказал, клянись мне, и клялся ему. И поклонился Иаков на возглавие постели. После того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Иаков собрал силы свои и сел на постели. Вот удивительное последнее действие этого человека, тогда, когда он уже немощен, и сказали, что уже болен и вообще не встает, и вот-вот умрет, и вот в минуты, когда является Иосиф и приводит своих сыновей, у него берется откуда-то сила, невероятно откуда какая сила, что он садится на постели и не просто сидит, как старец, скорчившись, он сейчас будет производить удивительное действие, благословение всем своим детям, всему своему роду. То есть через него сейчас будет говорить Бог, как бы давая пророчество всем, которые здесь будут приходить. Он пророк. Последнюю роль, как пророк, исполняет здесь на земле. «И сказал Иаков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю эту, потомству твоему после тебя, вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои». Смотрите, какое странное благословение Бога, которое Бог произносит через Иакова. Вот Иосиф привел ему своих сыновей, Ефрема, Манассию и Ефрема, а Иаков говорит, вот эти твои сыновья будут моими сыновьями. Зачем так? Для чего? Ведь у него и так есть 12 своих сыновей. Может быть, чтобы в Египте не остались, может, чтобы они к роду этому принадлежали, но он и так их считал. Помните, там 72 сына его вошли в расчет. Речь идет о том, что благословение, которое напрямую от Иакова будет исходить, оно выше, чем благословение, которое будет происходить через Иосифа. И вот Иаков не отбирает сыновей Иосифа, а делает их своими сыновьями, чтобы им досталось большее благословение. То есть в этом не оскорбление сына и внуков, а наоборот, превозношение своего сына. Твои дети будут моими детьми, и благословение прямое получат от меня. Видите как? А дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут уже твои дети. То есть ты их будешь благословлять сам. Меня уже тогда не будет, как бы говорит Иаков, да? Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской на дороге, не доходя несколько до Ефрафы. И я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. Для чего нам так подробно Священное Писание сообщает, где похоронил Иаков свою любимую жену Рахиль? Потом в Новом Завете мы будем читать, когда Ирод, царь, пошлет убить всех младенцев в Вифлеем, надеясь убить там родившегося Иисуса, да? Родившегося Спасителя, вот там мы встретим такие слова. Рахиль плачет, да? Вот тут нам будет понятно, вот какая связь в Священном Писании. Потом нам будет только ясно. Вот, в смысле, потом нам будет ясно, если мы знаем вот это. Вот Иаков похоронил свою жену как раз около Вифлеема. И вот тогда, когда Ирод будет убивать всех младенцев в Вифлееме, что даже умершая Рахиль от этого страшного безумия, происходящего на земле, пролития крови 14 тысяч невинных младенцев, будет плакать, стенать в гробе, что творится, что происходит. Еще не бывало такого ужаса на земле. И увидел Иаков сыновей Иосифа и сказал, кто это? Он еще не видел внуков своих от Иосифа. Сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же его притупились от старости, и не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. Впервые видит своих внуков. И сказал Яков Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку против левой руки Израиля, а Манассею в левую свою руку против правой руки Израиля, и подвел к нему. Почему именно так взял? Поставил. По старшинству, по первородству. Значит, тот, которого он взял в левую руку, он первый был рожден, чтобы Иаков, отец его, благословляя, правой рукой благословил его, да? Благословение правой руки сильней считается, а левой руки слабее. Ну, как и правая рука сильнее левой, да? Так вот, Иосиф сам расставил своих сыновей, чтобы старцу отцу не надо было разбираться, кто есть кто. Он уже плохо видит, да? Мы прочитали. И вот чтобы он так именно и возложил руки. Правую на старшего, по первородству, все как положено, а левую на младшего. Но вот этот закон первородства в самом Иакове, помните, был изменен. Когда перед Иаковом родился Исаав, да? Исаав имел первородство. Но Иаков по научению матери это первородство купил у своего брата, который не дорожил первородством, не дорожил. За это потом Исав возненавидел Иакова и хотел даже его убить, так? Ну, не все, наверное, помнят, но тем не менее. И смотрите, опять повторяется нечто подобное. Опять здесь происходит так. Но Иаков простер правую руку свою и возложил на голову Ефрема, хотя этот был меньший, а левую на голову Манассея. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассея был первенец. Вот что значит пророк. Он уже ничего не видит, он слеп. Но его руками управляет сам Бог. И хотя Иосиф, как человек, хотел помочь своему отцу, невидящему, просто протянуть руки и как бы положить, надеясь, что благословение Божие и так все равно перейдет, но Бог управляет руками этого старца-пророка. Бог делает так, что руки отца скрещиваются вот таким крестом, и правая рука оказывается на голове младшего сына. «И благословил Иосифа, и сказал: Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков этих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». То есть благословение звучало вот так. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассея, то есть на голову старшего. И сказал Иосиф отцу своему: не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал: знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньший его брат будет больше его. И от семени его произойдет многочисленный народ». Почему так сделал Иаков? Значит, Бог, знающий все наперед, руководил рукой Иакова и указал, что от младшего брата больший народ произойдет, и на нем большее благословение Божие, да? Иосиф, ты зрячий, ты все видишь, ты как отец смутился, что младшему твоему сыну большее благословение достается, но не спорь, Иосиф, такова воля Бога. Так благословляет Бог, знающий все наперед. Это есть пророчество. Значит, оно исполнится. «И сказал Иаков Иосифу: вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших». Так, наставление, да? Вот опять пророчество Божие. «Вы оттуда ушли временно в Египет, чтобы сохранилась ваша жизнь и чтобы размножился род ваш. Придет такое время, когда я вас верну обратно в ваши земли». «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Смотрите, пророк заканчивает свою пророческую жизнь на земле. Пророк говорит последнее свое пророчество. Каждому из своих 12 сыновей он сейчас скажет, что ждет его. Вот как необычно. «Сойдитесь и послушайте». Это человек, который лежал на постели уже, да? Уже почти был недвижим. Вот какая сила в нем явилась от действия Божьей благодати для последнего важного дела, как бы напутствие и пророчество всем своим детям. «Садитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Первородный Рувим, да? Вот он как говорит: «Ты крепость, ты сила моя, ты первородный мой. Но ты бушевал, как вода, и поэтому не будешь преимуществовать. Видите как? Несмотря на то, что по закону первородства, закону природы, он первый явился и должен как бы иметь большее благословение отца в роде своем, среди всех братьев своих, нет, говорит Бог через Иакова, за свое вот это, за свою буйность, за свой вот этот нрав не можешь ты быть первородным, ты погубишь всех. Нет с тобой благословения Бога за твой вот этот характер необузданный, за твой нрав неуемный. Ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Какое самое страшное зло приписывает Иаков сыну Рувиму, первородному, которого лишает первородства, за то, что он спал с одной из его наложниц, Иакова, с одной из его жен. Вот так осквернил отец ложе отца своего. Этот грех грехом мерзким, тяжким считается. За это лишен он благословения своего. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости, мечи их, в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Это как раз та история, когда один из местных жителей, где они жили, соблазнил их сестру, и они отомстили тем, что убили целый город. Ну, то есть всех мужчин в этом городе перерезали. Вот это они мечами своими, вот эти два брата, всего лишь два, поубивали всех мужчин в том городе. И с вами, говорит, не будет благословения моего. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Что им пророчествует Иаков? Не будет у них своего места, своей какой-то области, своих земель. Вы рассеетесь, говорит, между другими народами. Вас одних оставить нельзя. Видите, какое проклятие? Вот это колено рассеется между другими. Оно не будет жить самостоятельной такой отдельной жизнью. Иуда, тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не приедет примиритель и ему покорность народов. Примиритель с большой буквы. Вот пророчество о приходе в мир кого? А с кем кого он примирит? Мессии, Спасители Христа. Кого с кем он примирит? Христос. Да, жертвой своей, искупительной жертвой на кресте произойдет примирение всего человеческого рода с Творцом, с Отцом Небесным. Вот это пророчество говорит нам о том, что в колене Иуды родится Спаситель, Мессия, Христос. И он будет примирителем. Видите, какое пророчество за много веков говорит Иаков, пророк, нет сомнения, его устами говорит Бог. И вот еще какие необычные слова. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего, он, примиритель, привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Совершенно ничего не понятно. Совершенно невозможно догадать, что пророчествует Иаков, что говорит Бог. Речь идет о том, давайте вспоминать, на каком осле въезжает Христос в Иерусалим. На ослицу старую не садится, а садится на молодого осла. Вот здесь и говорится, что привязывает своего вот этого самого осленка к виноградной лозе. Виноградная лоза дает виноград. Виноград есть символ вина, да? Вино у нас есть с вами присуществляется в таинстве литургии, становится кровью Христа. Так вот, молодой осленок – это Новый Завет. И Новый Завет связан с кровью Христа, да? А чаша сия – Новый Завет в крови моей, помните, из Евангелия? Так сказано. Видите, как перекликаются вот эти самые слова пророка Иакова и того, что уже звучит в Новом Завете в Евангелии. Точное совершенно пророчество, которое исполнилось уже 2000 лет тому назад. Так вот, оказывается, что? А что значит «моет»? «Моет в вине одежду свою, в крови гроздов одеяние свое». Если Христос – Сын Божий, это глава Церкви, то вся Церковь как бы окружает Его, как одежда, да? Вот мы с вами Церковь Христова, если, конечно, сами хотим себя такими считать и правильно все делаем, как нас учит Церковь. Так вот, мы одежда грязная, к сожалению, нечистая одежда, и грехи и страсти есть в нас. Чем омываются наши грехи? Кровью Христовой. И вот видите, как тут связано, вино, говорится, пророчески вино. Вино будет становиться кровью Христовой для нас, и пия эту кровь Христову будет омываться наша с вами одежда. И вот Церковь Христова убеляется кровью самого Христа. Одежды наши могут стать белыми и сияющими, как снег, если мы будем в покаянии и регулярно принимать кровь Христову. Будет происходить это самое очищение наших душ. Вот опять пророчество, которое мы здесь видим, исполняется и в наши времена, и до конца дней будет исполняться. Литургия будет совершаться на земле до конца века. Так. Блестящие очи его от вина и белые зубы от молока. Вот этот самый примиритель, который родится в колене Иуды, блестящие будут очи его от вина, и белые будут зубы от молока. Белые зубы – признак здоровья. Вот у животных так. Значит, зубы белые такие, крепкие, мощные. Это животное, конечно, будет и питаться хорошо, и плоды будут, то есть плодиться будет хорошо, да? Так вот здесь как бы качество его силы. В этом сила. Сила примирителя, сила Господа Иисуса Христа. А очи его блестящие – это Дух Святой. Дух Святой, который будет исходить из уст Христовых, который будет поражать всякую нечистоту и укреплять всякого живущего в покаянии. Вот как интересно нам изучать Ветхий Завет, да? Сколько тут пророчеств, которые мы в наши дни видим, что свершились. Других сыновей не будем читать, время у нас уже подходит к концу. Вот прочитаем еще одно. Дан, один из сыновей Иакова, Дан будет змеем на дороге, а аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. Про кого речь идет? Нет, еще страшнее, антихрист. Антихрист родится в семействе Дановом. Вот так нам говорит Священное Писание. Вот видите как. Значит, даже это пророчество мы здесь нашли. В колене вот этого самого одного из сыновей Дана родится антихрист. Есть пророчество, и мало того, оно нам более точно и подробно говорится в Священном Писании Нового Завета, в Апокалипсисе. Ну, сомнений уж никаких не остается, правда? Вот все 12 колен, постепенно сказаны пророчества каждому из сыновей Иакова. Вот все 12 колен Израилевых. И вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение, каждому свое. Что значит благословение? Вот это самое пророчество, что с ними будет. И заповедал он им, и сказал им, я прилагаюсь к народу моему, и похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хаттиянина. То есть ту самую пещеру, которую еще купил Авраам. Именно в той пещере все отцы Авраам, Исаак, Иаков, и потом когда-то тело Иосифа, который умрет в Египте, тоже будет перенесено туда же. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему. Смотрите, какая интересная кончина. Мы привыкли, что человек страдает, мучается в болезнях. Не было какой-то страшной болезни у этого праведника. Долгие годы жизни провел он, и дав последнее свое пророчество, как исполнив последнее Божье повеление, тихо, мирно, сам лег, сложил аккуратно свои ноги и руки и скончался. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование. И оплакивали его египтяне 70 дней. То есть весь Египет, сочувствуя Иосифу, тоже устроил дни скорби, дни плача. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря, «Если я обрел благословение в очах ваших, то скажите фараону так, он не сам идет к фараону, он не хочет оставлять тело своего отца и прекращать плач, он просит придворных попросить фараона. Отец мой заклял меня, ну то есть взял с меня клятву, сказав, вот я умираю, во гробе моем, который я выкопал себе в земле ханаанской, там похорони меня». И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться. То есть он отпрашивается через придворных у фараона. И сказал фараон, пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя. То есть исполни это обещание клятвенное, которое ты дал. Исполни последнюю волю умирающего отца твоего. И пошел Иосиф хоронить отца своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. Ну, вообразить это шествие, наверное, просто трудно. При том блеске золота и серебра, и той пышности, которым украшались и колесницы, и лошади, и сами придворные, и множество воинов, и слуг, и колесницы, всего остального, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, все поднялись, и все пошли в землю ханаанскую. Вот это, наверное, было великое шествие. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон, то есть количество вот этих, было весьма велико. И дошли они до горен Гататада при Иордане и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той, Хананеи, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. Даже место это назвали особым образом «Плач египтян». И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им. И отнесли его, сыновья его, в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере, на поле Махпела, которую купил Авраам, с полем в собственность для погребения у Ефрона Хаттиянина, пред Мамре. То есть в той местности, которая называется Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали: «А что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? Смотрите, страх какой их овладевает. Он, говорит, отца нашего не стало, а может быть, он ради отца не убивал нас». У них вдруг родилось сомнение, неверие, подозрительность к Иосифу, что, может, он все-таки затаил на нас злобу за те злодеяния. Может, сейчас вот отца нет, может, он только отца стыдился. Может, не хотел огорчать отца и за это не убивал нас. Может, для этого заманил нас сюда, чтобы в любой день прийти и убить? И вот страх их овладел. И послали они сказать Иосифу: «Отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло». Вот в страхе своем они как бы говорят даже некоторую ложь. Они говорят: «Иосиф, твой отец нам говорил, что скажите ему, чтоб не трогал вас, чтоб простил». Как будто бы Иаков не мог сам этого всего сказать, да? Как будто бы Иаков не видел в своем сыне такого благочестия, что считал ненужным говорить этих слов. Ведь Иаков не сказал это, твердо веря, что Иосиф никогда бы так не мог поступить. А они уже сочиняют от себя, чтобы обезопасить себя. «И ныне прости вины рабов Бога, отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Плакал от чего? Плакал опять от той любви, которая исполняла его сердце с избытком по отношению к отцу и к своим братьям.